Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. В студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. О них рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. На юге Москвы продолжается акция протеста жителей поселка Бутово. Верховный суд России рассматривает жалобы на приговор по делу Александра Копцева, напавшего на синагогу. Япония объявила о предстоящей эвакуации своих военнослужащих из Ирака. На юге Москвы в поселке Бутово второй день продолжается акция протеста местных жителей, протестующих против выселения из своих домов. На месте частных владений московские власти намерены построить новый микрорайон. Жители Бутова, не согласные с условиями переселения, минувшую ночь провели на улице, создав живое кольцо вокруг поселка. Накануне судебные приставы при помощи ОМОНа выселили из поселка одну из семей. Власти Москвы требуют прекратить акцию протеста. Подробнее об этом сразу после выпуска новостей в информационной программе «Свобода в полдень». Верховный суд России рассмотрит сегодня кассационные жалобы по делу Александра Копцева, совершившего в январе нападение на московскую синагогу. Копцев был приговорен судом низшей инстанции к 13 годам лишения свободы. В результате его нападения на прихожан синагоги 9 человек получили ранения. Кассационные жалобы в Верховный суд поданы как адвокатами Копцева, так и потерпевшими. Защита просит смягчить приговор, потерпевшие не согласны с решением суда, из которого было исключено обвинение в разжигании межнациональной розни. В России вынесено несколько приговоров сотрудникам милиции за избиение подозреваемых. В Барнауле, Алтайский край, к 5 годам условного заключения приговорен начальник районного уголовного розыска, пытавшийся побоями добиться признательных показаний от подозреваемого в краже. В Ханты-Мансийском автономном округе к различным условным срокам приговорены 3 милиционера, избившие предполагаемого нарушителя закона дубинками в отделении милиции. Власти Туркмении обвинили в шпионаже 2 граждан Франции, посольского советника по культуре Анри Томасини и сотрудника представительства ОБСЕ в Ашхабаде Бенджамина Моро. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов, выступая по телевидению, заявил, что французы занимались деятельностью, направленной на подрыв режима. Против дипломатических миссий, сотрудников которых обвиняют в шпионаже, будут приняты предусмотренные законом меры, сказал Ниязов. Сегодня Всемирный день беженца. В мире, по данным ООН, насчитывается 19 миллионов беженцев, перемещенных лиц и людей без гражданства. Более 5 миллионов из них покинули свои страны 5 и более лет назад. В России лишь около 600 перемещенных лиц имеют официальный статус беженца, сообщила в интервью «Радио Свобода» председатель исполкома Форума переселенческих организаций России Лидия Графова.
Благодаря законам, которые приняты были в 2002 году, закон о гражданстве и закон о правом положении иностранных граждан, Россия фактически превратилась в страну закрытых дверей. В России они не имеют никакого правового статуса. Сами лица на этом, простите, наживаются. России нужно срочно менять миграционную политику, потому что без притока мигрантов наша Россия просто не выживет,
сказала председатель исполкома Форума переселенческих организаций России.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России заявил, что тщательно проверит сообщения о причастности группировки, связанной с Аль-Каидой, к похищению 4 российских дипломатов в Ираке. Представитель МИДа Михаил Камынин вновь призвал к немедленному освобождению сотрудников российского посольства, похищенных в Багдаде 3 июня. При нападении еще один российский дипломат был убит. В понедельник группировка, именующая себя «Совет Шуры Маджахедов», разместила в интернете заявление, в котором России дается 48 часов на вывод войск из Чечни и освобождение всех заключенных мусульман в обмен на жизнь захваченных дипломатов. Премьер-министр Японии Дзюнтиро Коидзуми объявил о предстоящей эвакуации 600 японских военнослужащих из Ирака.
Мы пришли к этому решению, поскольку считаем, гуманитарная и восстановительная миссия японских миротворцев на данном этапе выполнена. Мы, однако, безусловно, продолжим оказание помощи Ираку в максимально возможном объеме, сотрудничая с иракским правительством, Соединенными Штатами и ООН.
Сказал премьер-министр Японии. Одновременно глава иракского правительства Нури Аль-Малики сообщил, что в июле войска коалиции будут выведены из южной провинции Мутанна. Она станет первым регионом, где обеспечение безопасности полностью возьмут на себя иракские силы. Власти палестинской автономии начали выплату жалования примерно 90 тысячам госслужащих, которые 4 месяца не получали денег. Они получат пока по $300. Ранее зарплата была частично выплачена другой группе служащих. Всего в палестинской автономии насчитывается 165 тысяч сотрудников государственных структур. После прихода к власти группировки «Хамас» объемы зарубежной финансовой помощи палестинцам резко сократились, в результате чего в госсекторе возникли задолженности по зарплате. В Афганистане власти предупредили средства массовой информации, что им не следует в той или иной форме рекламировать терроризм. СМИ предложено отказаться от интервью с лидерами террористических группировок и от публикации сенсационных материалов о действиях боевиков. Одновременно сообщается, что под Кандагаром сегодня погиб при взрыве румынский солдат. Четверо военнослужащих сил коалиции получили ранения.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил озабоченность тем, что ислам все чаще отождествляют с терроризмом, и в мире нарастает негодование против мусульман. «Исламским странам следует совместными усилиями противостоять таким тенденциям», заявил Алиев, выступая в Баку на открытии встречи министров иностранных дел стран организации «Исламская конференция». Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамадьяров подчеркнул стремление его страны сыграть роль связующего звена между Востоком и Западом.
«Являясь частью исламского сообщества, моя страна гордится своей историей, культурой и религиозными корнями и стремится внести свой вклад в диалог между странами и народами, послужить как бы мостом между Востоком и Западом»,
говорил министр иностранных дел Азербайджана, который по ротации стал председателем организации «Исламская конференция». Премьер-министр Италии Романо Проди прибывает сегодня с визитом в Россию. На переговорах Проди с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и международные проблемы, ситуация вокруг ядерной программы Ирана и положение на Ближнем Востоке. Посол Италии в России Витторио Сурдо заявил в интервью агентству «Интерфакс», что изменений в отношениях двух стран после прихода к власти в Италии нового правительства ожидать не стоит. По словам посла, эти отношения динамично развиваются. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С основными новостями дня на этот час вас познакомил Марк Крутов. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Дочернее предприятие ЮКОСа, компания «Томскнефть», сменила руководство. Сегодня на очередном заседании Верховной Рады Украины ожидают результатов коалиционных переговоров. Максимальная цена звонка с телефона фиксированной связи на мобильный телефон в большинстве регионов России с 1 июля составит 1,5 рубля за минуту соединения. А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Все это в нашей программе. Конфликт в подмосковном Бутове. ОМОН пытается выселить семью из частного дома. Представитель общественной палаты Анатолий Кучерена уже заявил, что действия властей незаконны. Сейчас на месте находится корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Олег. Что в эту минуту происходит в Бутове?
Здравствуйте, Михаил. Да, я нахожусь на улице Богучерская, 19. Как раз тот дом, который был вчера в эпицентре. Вот всех, внимание всех журналистов, телекамер, которые здесь находились в Южном Бутове. Сегодня здесь затишье. Бульдозеры, которые стояли ночью и готовы, как меня уверяют местные жители, снести этот дом, уже отошли. Здесь очень много журналистов и жители поселка Бутово. Поселок Бутово находится за Московской кольцевой автодорогой на юго-западе Москвы. Это одно из многих населенных, которое бежало, был уничтожен московскими властями последние годы. И на их месте вырос район Южное Бутово. Южное Бутово – это сплошь многоэтажные панельные дома с очень интенсивной застройкой. И, как шутят местные жители, застраивается Южное Бутово по принципу ни одного квадратного метра без здания. Так вот, в центре, почти в центре этого Южного Бутова, господство сохранился поселок Бутово, жители которого имеют, как они утверждают, все права на земельный участок, на дом, который они сами построили в свое время. Но московские власти приняли решение выселить их из этих домов, снести эти дома и переселить их в однокомнатные, двухкомнатные квартиры, в панельные дома на окраине Южного Бутова. Естественно, такая перспектива людей не устраивает. Они заявляют, что готовы отстаивать свои права до конца. Им активно помогают члены общественной палаты, адвокат Кучерена и журналист Сванидзе, которые ночевали здесь вот в этом маленьком домике, около которого я сейчас стою. И, как говорят жители, даже если это пиар общественной палаты, то это пиар положительный, поскольку он поможет решить наши проблемы.
Спасибо, Олег. Ждем от вас снова информации к следующим выпускам. Дочернее предприятие ЮКОСа, компания «Томскнефть», сменила руководство. Генеральный директор «Томскнефти» Сергей Шимкевич, против которого сейчас возбуждено уголовное дело, оставил свой пост. Было ли это собственное желание Шимкевича или желание руководства, пока неизвестно. Томский губернатор в негодовании. Его, как главу региона, о перестановках в основной нефтедобывающей компании области даже не предупредили. Подробности у Мелани Бачиной.
«Томскнефть» – самая крупная нефтедобывающая компания в Томской области. Около 30% налогов ежегодно она отчисляет в областной бюджет. Проблемы основного налогоплательщика так или иначе сказываются на экономике региона. Финансовые проблемы у ЮКОСа, почти полное прекращение геологоразведки и эксплуатационного бурения в «Томскнефти» негативно отразились на всей отрасли. Новость об отставке генерального директора «Томскнефти» Сергея Шимкевича стала для губернатора полной неожиданностью. Виктор Крес.
Мне об этом сказал утром, перед тем, как прийти сюда на аппаратную. Вот мы всегда встречаемся у меня в кабинете, сказал об этом Мальцев. Поэтому меня еще никто не извещал. Ну, как я могу относиться? Когда за все дела в области отвечаю я, значит, от «Томскнефть» во многом формирует сегодня бюджет и так далее, без меня решаются эти вопросы. Конечно, плохо отношусь. Это очень мягко говорю.
Сейчас в отношении генерального директора «Томскнефти» Шимкевича заведено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности, в частности, в превышении установленных квот добычи нефти. Но что именно стало причиной отставки Сергея Шимкевича, в самой компании комментариев на этот счет не дают. Власти Томской области уже давно пытаются внести хоть какую-то определенность в ситуацию с «Томскнефтью». Администрация региона хотела даже обращаться к российскому правительству с просьбой предоставить «Томскнефти» рассрочку по выплатам налоговых претензий и штрафных санкций на 16 миллиардов рублей. Сегодняшнее сокращение выплат крупнейшего предприятия региона в областной бюджет сильно бьет по экономике. Председатель Государственной Думы Томской области Борис Мальцев.
Очень важно, чтобы все знали, кто хозяин, кто будет вкладывать в развитие и кто контролирует, чтобы там не разворовали эту компанию. Поэтому я думаю, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Сегодня, как говорят в администрации Томской области, в Стрежевой прибывает Владимир Пальцев, вице-президент акционерного общества «ЮКОС Exploration and Production». Возможно, именно он сменит Сергея Шимкевича на посту генерального директора. Какие-либо подробности в самой «Томскнефти» не сообщают, а руководство Томской области их просто не знает. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Сегодня на очередном заседании Верховной Рады Украины ожидают результатов коалиционных переговоров, которые накануне блок «Наша Украина» проводил с партией регионов и одновременно со своими оранжевыми партнерами, блоком Юлии Тимошенко и социалистами. Из Киева Владимир Вахненко.
Лидер одноименного блока Юлия Тимошенко утверждает, что в рамках «Оранжевой тройки» не осталось ни одной проблемы, которая могла бы помешать созданию коалиции. В то же время бывший премьер заявила, что на столе у главы государства находятся два абсолютно согласованных коалиционных договора. Один между блоком «Наша Украина» и партией регионов, а другой между ее блоком «Нашей Украиной» и социалистами. По мнению Тимошенко, формат будущей коалиции сейчас зависит только от позиции Ющенко. Накануне пропрезидентский блок вел активные переговоры как с оранжевыми, так и с бело-синими партнерами. Слово директору Киевского центра социальных исследований «София» политологу Андрею Ермолаеву.
Можно утверждать, что политическая инициатива перехвачена партией регионов. Долгое время форвардами переговорного процесса был блок Юлии Тимошенко. Тактически в течение 2 месяцев этот блок действительно выигрывал. Но после того, как исчерпались ресурсы переговоров и оказалась конфликтная ситуация, в более выигрышном положении оказались партии регионов. Партия регионов не проигрывает даже в случае, если будет создана помаранчевая коалиция. По той простой причине, что очевидно, что она будет очень конфликтна. И вместе с тем партия регионов отстаивает вариант широкой коалиции.
Блок Юлии Тимошенко в понедельник снова заявил, что ни при каких условиях не войдет в состав широкой коалиции. А Виктор Янукович сообщил, что возглавляемая им партия регионов ради скорейшего создания большинства в Верховной Раде готова уступить нашей Украине пост премьер-министра. Каким будет выбор президента, продолжает Андрей Ермолаев.
Президент президент в данном случае выступает в двух ипостасях, как двуликий Янус. Он глава государства, который по определению, по статусу заинтересован в обеспечении равновесия сил, и вместе с тем он остается лидером коалиции, которая побеждала на выборах 2004-го. Для Ющенко очень важно создать вот новый постконфликтный альянс, но как политик он понимает, что если это делать сейчас, то, к сожалению, это не улучшит ситуацию, потому что он улучшит отношения с Востоком, но потеряет центр и обретет оппозицию в лице Тимошенко. Его задача, как главы государства, найти формулу, по которой, как минимум, в компромиссном варианте будут сотрудничать все эти три силы.
Будет на Украине оранжевая, либо смешанная коалиция, как предполагают многие политики, очевидно, станет известно не сегодня, а в последний момент. Крайним сроком формирования большинства украинский президент назвал 24 июня. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На юге Москвы второй день продолжается акция протеста жителей поселка Бутово, несогласных с выселением из своих домов. В центре Самары на рынке произошел взрыв, ранены два человека. МИД России заявил, что тщательно проверит сообщение о причастности группировки, связанной с Аль-Каидой, к похищению четырех российских дипломатов в Багдаде. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода повтор программы «Поверх барьеров». Ее ведет Дмитрий Волчек. Главная тема выпуска: Михаил Ханеке отказался возглавить жюри Московского кинофестиваля. В Московском историческом музее прошла презентация уникального факсимильного издания русских летописных книг. И герои рубрики «Короткие истории любви» Джордж Байрон и Августа Ли. «Чайка не ястреб, высокий полет, генпрокурор Чайка – слизка утка». Так отреагировали центральные газеты России на сообщение о кандидатуре нового генерального прокурора. Юрия Чайку уже окрестили тихим генпрокурором. Лишенный какого бы то ни было политического веса, он будет выполнять все требования президента и его администрации, считают эксперты. Какие еще выводы делает сегодня печатная пресса, рассказывает Наталья Япончина.
Юрий Чайка вернет прокуратуру под контроль Владимира Путина, так считает издание «Коммерсант». При Чайке, полагают источники издания, прокуратура перестанет быть инструментом хозяйственных конфликтов кремлевских группировок, а сам будущий генпрокурор, в отличие от своего предшественника Владимира Устинова, не имеет собственных политических амбиций и в своей деятельности будет ориентироваться непосредственно на президента Путина. Информированный источник «Коммерсанта» выразил уверенность в том, что Юрий Чайка встанет во главе прокуратуры на длительный срок. Но, несмотря на свою глубокую личную вражду с Владимиром Устиновым, Чайка не будет принят в штыки в генпрокуратуре, где работал до перехода в Минюст. Другими ключевыми факторами, определившими его возвращение в прокуратуру, собеседник «Коммерсанта» считает наработанное доверие у Владимира Путина и отсутствие природной жесткости. Реформа прокуратуры откладывается, а это уже мнение газеты «Газета». Кандидатура Юрия Чайки во многом стала неожиданной. Наибольшие шансы, по мнению экспертов, были у полномочных представителей президента в Южном и Приволжском федеральных округах Дмитрия Казака и Александра Коновалова. Они представляли Питерскую школу юриспруденции. Именно с их именами связывали возможность проведения серьезных реформ в органах прокуратуры, фактически оставшейся неизменной со времен СССР. Таким образом, предполагает газета, смена руководителя призвана прежде всего сменить имидж ведомства, но издание не исключает и новых отставок в руководстве генпрокуратуры. При Владимире Устинове Генеральная прокуратура зарекомендовала себя прежде всего как карательный орган. За 5 лет, что Устинов возглавлял прокуратуру, не раз возбуждались и расследовались уголовные дела против предпринимателей. В итоге это приводило к переходу подконтрольных им компаний под контроль государства. Бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов считает, что ведомство за последние годы стало слишком политизированным. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Прокуратура после Устинова – это прежде всего механизм, который больше ориентируется не на закон, а на конкретные указания исполнительной власти, прежде всего кремлевской администрации. И я не уверен, сможет ли Юрий Яковлевич изменить вот эту сложившуюся систему. Почему? Потому что, когда мы работали вместе, я замечал, что ему не хватает твердости в принятии решений. Он зачастую самые сложные вопросы, будучи исполняющим обязанности, оставлял до моего возвращения. возвращения из отпуска. Он уходил от принятия тех решений, которые требовали какой-то четкой, ясной позиции. И, может быть, именно сейчас это прокуратуре России крайне необходимо, поскольку, повторяю, она очень сильно политизирована и стала инструментом политики, а не механизмом обеспечения реального режима законности.
Время новостей напоминает, что, работая и в Генпрокуратуре, и в Минюсте, Чайка зарекомендовал себя скорее как добросовестный исполнитель, нежели как самостоятельная политическая фигура. Его ведомство ни разу не попадало в какие-либо серьезные скандалы, оно никогда не выступало с принципиальными инициативами, за исключением тех, что лежали в русле официальной политики, государства и лично президента Путина. Отсутствие видимых политических амбиций и примерный послужной список, очевидно, и обеспечил сделанный президентом Путиным выбор преемника Владимира Устинова. Российские прокуроры, как полагают наблюдатели, впредь будут стараться действовать более аккуратно, а также избегать громких заявлений еще до предъявления обвинений и открытого участия в бизнес- и политических войнах. Основным критерием их работы, судя по всему, как пишут газеты, станет ориентация не на те или иные башни Кремля, а на самого президента. В связи с тем, что Чайка вскоре может поменять должность, новые известия задались вопросом, а кто же вместо него займет пост министра юстиции? Мнения экспертов расходятся. Есть предположение, что им может стать кто-то из нынешних заместителей министра, а вот политолог Валерий Хомяков полагает, что эту должность займет кто-то из упоминавшихся кандидатов на пост Генпрокуратуры, например, Казак или Коновалов. Но прежде кандидатуру Чайки рассмотрит Совет Верхней Палаты. Заседание запланировано на 23 июня. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
Максимальная цена звонка с телефона фиксированной связи на мобильный телефон в большинстве регионов России с 1 июля составит 1,5 рубля за минуту соединения. Такое решение в понедельник приняла Федеральная служба России по тарифам. Для районов Крайнего Севера, Якутии и Чукотки предельный уровень такого тарифа составит от 1 рубля 70 копеек до 2 рублей, рассказывает Иван Трифилов.
С июля в России операторы сотовой связи должны сделать бесплатными все входящие звонки. В связи с этим компании фиксированной связи получили право взимать плату за соединение с мобильными телефонами. За 10 дней до вступления закона в силу Федеральная служба по тарифам установила минимальную и максимальную стоимость таких звонков. Кроме того, определена величина так называемого межоператорского тарифа, то есть той платы, которую компании фиксированной связи будут отчислять сотовым операторам. Она установлена на уровне 95 копеек за минуту соединения, говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Елена Баженова.
Тариф на самом деле ниже, чем те 5 центов, которые, в принципе, бы обеспечили как бы нейтральный эффект. Поэтому надо ожидать, что у мобильных операторов где-то процентов на 5-7 снизится выручка вследствие того, что они просто станут меньше получать за входящие звонки. Но надо сказать, что вряд ли мобильные операторы пойдут на снижение выручки, поэтому надо ожидать, что просто будут повышены тарифы на исходящие звонки.
Существуют ли сегодня оценки, насколько могут подорожать услуги операторов сотовой связи?
Сложно, на самом деле, пока сказать, насколько, потому что если, например, они хотят падение доходов в 5-7% компенсировать, им, соответственно, эффективный тариф, может быть, процентов на 10 нужно будет поднять. Понятно, что это не будет напрямую происходить. Наверное, будет какое-то изменение линеек тарифных, может быть, какие-то новые тарифы будут введены.
Очевидно, что вступление закона в действие может привести к изменениям на рынке фиксированной и мобильной связи. На ваш взгляд, насколько существенными они могут быть?
Да, с одной стороны, тарифы становятся дороже у мобильных операторов. С другой стороны, появляются тарифы фиксированных операторов, которого раньше не было, и как бы все знали, что позвонить фиксированно мобильный было бесплатно. Теперь это не бесплатно, тем не менее, это дешевле, чем позвонить с мобильного на фиксированный. И, наверное, в краткосрочной перспективе это должно привести к оттоку трафика от мобильных операторов к фиксированным операторам. Однако, в принципе, вот мы, например, не ожидаем, что это будет очень серьезный отток какой-то, потому что, ну, по большому счету, вот этот режим, он уравнивает фиксированную мобильную связь еще больше. Сам этот факт, более долгосрочной перспективе, ну, как это во всем мире происходит, он как раз позитивно сказывается на росте абонентов мобильных операторов.
Это был аналитик российской инвестиционной компании «Атон» Елена Баженова. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 20 июня, Всемирный день беженца. Этот день отмечается с 2001 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. По официальным данным, сегодня в России насчитывается около 600 беженцев, официально признанных Федеральной миграционной службой, в то время как правозащитники утверждают, что на самом деле число беженцев в России в несколько раз больше. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
В 1997 году число лиц, официально признанных беженцами и состоявших на учете в миграционном ведомстве, достигало почти 240 тысяч человек. В 2000 году их количество сократилось почти в 10 раз. Уже в 2003 в России проживало около 9 тысяч беженцев, а на 1 сентября 2005 года насчитывалось всего 548 беженцев, официально признанных Федеральной миграционной службой. То есть за 9 лет их количество сократилось в 400 раз. Председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова говорит, что на территории России находится 13 миллионов мигрантов.
Из этого огромного количества сегодня только 614 человек, представляете, 13 миллионов и 614 человек имеют статус беженца. Что такое статус? Это согласно Женевской конвенции, которую мы подписали в 1992 году, это люди статусные, они имеют как бы гарантию государства, что им будет какой-то минимум обеспечен.
О миграционной политике в России продолжает Лидия Графова.
Для фактически имеющих такое же несчастье в жизни, как беженцы, это вот наши бывшие советские граждане стран СНГ, они в основном получили статус вынужденного переселенца. Такое лукавство допустили наши законодатели в 92-м году. Так вот, вынужденных переселенцев сегодня 238 612 человек. Раньше их было, в 94-м году было 1 300 000. С 2001 года, когда миграция перешла в ведение милиции, весьма оригинально стала решаться проблема беженцев. Она просто лишает людей статуса как беженца, так и вынужденного переселенца. И эти вот люди, лишенные всего на свете, фактически предоставлены сами себе. Вот они выживают, ну, в общем-то, милостью Божьей и благодаря все-таки россиянам. Вот мы знаем, какая ксенофобия в России, но все-таки вообще-то в такой день беженца, когда должно быть особое внимание на эту категорию обездоленных обращено. Хочется сказать, что миграционная политика России, она до сих пор, ее фактически нет. Россия, благодаря законам, которые приняты были в 2002 году, закон о гражданстве и закон о правоположении иностранных граждан, Россия фактически превратилась в страну закрытых дверей. Вот вроде бы нужна новая либеральная миграционная политика, вроде бы новая концепция вырабатывается, разрабатывается программа добровольного переселения для соотечественников, а тем временем в России около 5 миллионов и в основном наших соотечественников, которые живут на положении беженцев, они не имеют никакого правового статуса. Сами лица на этом, простите, наживаются. России нужно срочно, реально менять миграционную политику, потому что без мигрантов, без притока мигрантов наша Россия просто не выживет. На взгляд ученых-экспертов наиболее разумно в Канаде решается проблема мигрантов, но Америка тоже непрерывно принимает беженцев, потому что мигранты, беженцы – это всегда приток новой энергии в общество. Мигранты – это выгодно. Ну, наша страна сейчас это начинает осознавать, но это происходит осознание очень-очень медленно. Конечно, в день беженца – это очень трагический день для наших обездоленных людей, которые живут в России, уже успели ее полюбить, уже успели в ней интегрироваться, но не имеют никаких человеческих прав. Уже и в этом, и на будущий год люди трудоспособного возраста в России просто будет, ну, демографический провал. Поэтому политика, конечно, будет повернута. В 2001 году ее повернули на 180 градусов против мигрантов. Сейчас ее хотят на те же 180 градусов лицом к мигрантам повернуть. Но это не так просто. Вся трагедия в том, что в основном-то уже и никто особо не собирается переезжать сегодня в Россию, потому что вот то бесправие, в котором находится уже рискнувшие переехать, оно отпугнуло от России, ну вот русскоязычных и русских, которые считают Россию своей исторической родиной.
Рассказала председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в этом выпуске мы поговорим о том, что 25 июня в усадьбе Кускова в 15-й раз будет вручена негосударственная театральная московская премия «Хрустальная Турандот». Напомним о том, что 16 июня в пятницу в Государственной Думе прошло заседание рабочей группы по разработке проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об охране озера Байкал, а также наши традиционные новости науки, экономики и спортивное обозрение. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». И также напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей» выступят совладелец «Новой газеты», депутат Государственной Думы России Александр Лебедев и руководитель Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев. Ведет передачу Михаил Соколов. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил приговор Александру Купцеву, совершившему в январе нападение на московскую синагогу, и отправил дело на новое рассмотрение. В центре Самары на Троицком рынке произошел взрыв, пострадали два человека. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», по предварительным данным, главная версия – конфликт криминальных структур. На юге Москвы второй день продолжается акция протеста жителей поселка Бутово, несогласных с выселением из своих домов. Верховный суд в Северной Осетии на трассе Моздок-Октябрьская при взрыве в автомобиле ранены два человека. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в салоне машины взорвалась граната. МИД России заявил, что тщательно проверяет сообщения о причастности группировки, связанной с Аль-Каидой, к похищению четырех российских дипломатов в Багдаде. Премьер-министр Японии Дзюнтиро Коидзуми объявил о предстоящей эвакуации 600 японских военнослужащих из Ирака. Власти Туркмении обвинили в шпионаже двух граждан Франции, советника по культуре французского посольства Анри Томассини и сотрудника представительства ОБСЕ в Ашхабаде Бенджамина Моро. На Украине Верховная Рада сегодня вновь рассматривает вопрос о формировании парламентской коалиции. В Афганистане власти предупредили средства массовой информации, что им не следует в той или иной степени рекламировать терроризм. СМИ предложено отказаться от интервью с лидерами террористических группировок и публикации сенсационных материалов о действиях боевиков. Премьер-министр Италии Романо Проди, возглавивший правительство после недавней победы на выборах над своим соперником Сильвио Берлускони, прибывает сегодня с визитом в Россию. Сегодня Всемирный день беженца. В мире, по данным ООН, насчитывается 19 миллионов беженцев, перемещенных лиц и людей без гражданства. В России официальный статус беженца имеют лишь около 600 перемещенных лиц.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Фролов. 25 июня в усадьбе Кускова в 15-й раз уже будет вручена негосударственная театральная московская премия «Хрустальная Турандот». Имя лауреата в номинации «За честь и достоинство профессии» уже известно. Им стал Лев Дуров, рассказывает Марина Тимашева.
«Хрустальная Турандот» существует с 1991 года, и с тех пор принципы ее не менялись. Жюри состоит из Андрея Макаревича, Екатерины Максимовой, Анатолия Приставкина, Петра Тодоровского и Юрия Черниченко. Оно знакомится со спектаклями, рекомендованными экспертами, а вердикт оглашает актриса, приглашенная на роль Турандот. Поначалу церемонию вели Турандот и Калаф, артисты театра имени Вахтангова Марина Есипенко и Евгений Князев. Турандот загадывала стихотворные загадки. Калаф должен был угадать имя победителя. В прошлом году загадки были написаны прозой, а место Марины Есипенко заняла ее коллега Мария Аронова. В ее исполнении Турандот сделалась невестой, вроде гоголевской Агафьи Тихоновны, и уже она гадала, кого из женихов-лауреатов ей выбрать. Место Калафа вообще занял сват. В этом году на его роль приглашен сценарист и киноактер Александр Адабашьян.
Знаете, я по году рождения человек, наверное, все-таки еще советский, поэтому всякий раз, когда приглашают какую-то работу, вместо того, чтобы спросить, как, наверное, правильно, сколько это будет стоить, спрашиваю я, что за компания, что там будет происходить. Когда я узнал, что там будет за компания, кто там будет Турандот и вообще о чем идет речь, вот это меня и заставило принять это историческое решение.
Мария Аронова и Александр Адабашьян в костюмах от Аллы Коженковой вновь встретят гостей в усадьбе Кускова. Именно здесь графом Борисом Петровичем Шереметьевым был создан крепостной театр. А премию «Хрустальная Турандот» учредил тоже Борис Петрович, но беленький.
Это Кускова, родина Московского театра. Дом, который построил Борис Петрович Шереметьев, построил как дом познания и веселения. В этом году, как всегда, премия будет вручаться по уже известным номинациям. И в этом году вновь будет награжден иностранец за вклад в театральное искусство Москвы.
Рискнем предположить, что на сей раз награду получит болгарский режиссер Александр Морфов за спектакль «Затмение» в Ленкоме. На мой вопрос, действительно ли Борис Беленький ни разу не просил денег на премию у государственных структур, он ответил утвердительно.
Мне очень хочется, чтобы государство помогало библиотекам, которые нуждаются, сельским клубам, картинным галереям. А на такие вещи мы найдем деньги сами.
Такая позиция Бориса Беленького выводит премию из-под критики. Человек сам находит деньги, сам устраивает праздник, и охотников судить, рядить по справедливости, досталось победителям статуэтка или нет, обычно не находится. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает выпуск новостей науки о последних достижениях цивилизации. Ольга Орлова.
Ученые из Британского университета Рединга на основании компьютерной модели воздушного коридора между Великобританией и США пришли к выводу, что ночные авиаперелеты способствуют глобальному потеплению в большей степени, чем дневные. Кроме того, полеты в холодное время года также нагревают атмосферу сильнее, чем в теплое. Ночные полеты, на долю которых приходится около четверти всех авиаперевозок, дают 60-80% нагрева атмосферы. На долю зимних перелетов приходится 22% годового трафика и 50% увеличения температуры. Основным источником нагрева атмосферы является оставляемый самолетом инверсионный след. След оказывает на температуру двойное воздействие. Он охлаждает атмосферу, отражая солнечные лучи, и нагревает ее, задерживая тепловое излучение Земли. Ночью при отсутствии солнечного света нагревающий эффект усиливается. Авторы работы предлагают сократить количество ночных полетов. Ученые из университета в Мюнхене изучили критерии, по которым летучие мыши-вампиры Desmodus rotundus опознают своих жертв. Эти рукокрылые – единственные млекопитающие, питающиеся исключительно кровью животных и людей. Летучие вампиры пьют кровь одной и той же жертвы на протяжении нескольких ночей подряд. Исследователи пришли к выводу, что вампиры узнают жертв по характеру дыхания. Ученые обучали вампиров связывать звукозаписи дыхания разных людей с различными емкостями с кровью животных. Доступ к пище открывался только в случае правильного опознания кормушки по звуку. Летучие мыши узнавали кормушки практически без обучения и надежно запоминали их соответствие характеру дыхания на звукозаписи. Участвовавшие в экспериментах люди обучались значительно медленнее и узнавали человека по дыханию далеко не всегда. Американские астрономы открыли четвертый астероид на орбите Нептуна. Астероид относится к удаленной от планеты группе троянцев. Астероиды этой группы вращаются вокруг Солнца с той же скоростью по той же орбите, что и Нептун, на расстоянии 5 миллиардов километров от газового гиганта. Размер астероидов-троянцев составляет от 60 до 140 километров в диаметре. Открытие нового астероида подтверждает гипотезу, что на орбите Нептуна имеется мощное скопление, сравнимое с астероидным поясом Юпитера и основным поясом астероидов между Марсом и Юпитером. Однако обнаружение этих объектов затруднено их небольшими размерами, значительным расстоянием от Земли и ярким звездным фоном.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
16 июня, в минувшую пятницу, в Государственной Думе Российской Федерации прошло заседание рабочей группы по разработке проекта федерального закона о внесении изменений в закон об охране озера Байкал. Важнейшим результатом заседания стало достижение компромисса между депутатами относительно установления границ водоохранной и центральной экологической зон озера Байкал. О том, как это скажется на состоянии озера, моя коллега Марина Катас беседует с руководителем байкальской программы Greenpeace Россия Романом Важенковым.
Поскольку Государственная Дума Российской Федерации в пятницу, 16 июня, рассмотрела проект федерального закона о внесении изменений в федеральный же закон об охране озера Байкал, там был найден некоторый консенсус между экологами и министерством. Как вы могли бы это прокомментировать, и если этот закон будет принят, что это даст в смысле защиты Байкала?
Знаете, я
принципе, достаточно был удивлен, когда некоторых авторов закона о Байкале, с которыми мы постоянно работаем из Госдумы, на это заседание не пустили. По той информации, которая у меня есть, ощущение складывается, что люди не хотят, на самом деле, достичь тех целей, которые они перед собой ставят. И в первую очередь, сами формулировки, которые они хотят применить для этого закона, они довольно-таки такие, опять же, расплывчатые, запутанные, с научной точки зрения, могут быть даже и неприемлемы.
Но Сергей Колесников, один из депутатов, который предлагал внести в закон об охране озера Байкал абзац о том, что водоохранная зона озера Байкал включает в себя дельты рек, впадающих в озеро, и проходит по вершинам хребтов, он очень положительно оценил результаты обсуждения этого законопроекта.
Насколько я знаю, что как раз вот эта формулировка и не была принята. Была принята формулировка что-то вроде, что граница водоохранной зоны проходит по водораздельной границе водосборного бассейна озера Байкал, что с научной зрения полная чехарда абсолютная. Нам позвонили из Думы, попросили также продумать писательную формулировку, потому что там есть сложность.
Как вы вообще оцениваете перспективы принятия закона, который бы оградил Байкал от посягательств на его водосборный участок, а в перспективе оградил бы озеро вообще от любых техногенных аварий?
Если это сделать продуманно, со взглядом на будущее, чтобы не было никаких таких моментов, к которым в будущем могли бы придраться те же самые сторонники строительства какого-нибудь нефтепровода еще одного, то перспективы принятия такого закона достаточно велики. Однако, при том подходе, который существует сейчас, очень трудно говорить о будущем этого закона.
Опять же, депутат Сергей Колесников обратил внимание на то, что депутаты с выраженной экологической позицией, представившие вот самый прогрессивный с точки зрения экологов законопроект об охране озера Байкал, нашли понимание у Министерства природных ресурсов, который якобы выступил со схожим же проектом.
Вполне возможно. Дело в том, что, насколько я знаю, по этому закону предлагается не только расширить очень сильно водоохранную зону, но также совместить территорию всемирного природного наследия и центральную экологическую зону озера Байкал, что очень правильно и очень положительно. Единственное, что, насколько я знаю, в Министерстве природных ресурсов бытует мнение, что нужно будет отменить постановление правительства 643, которое устанавливает виды деятельности, запрещенные в центральной зоне. Это было бы неправильно, хотя, опять же, перечень видов деятельности, запрещенных в центральной зоне экологической байкальской территории, собираются внести в сам федеральный закон о Байкале. Наверное, это было бы правильно. Единственное, что хотелось бы пожелать авторам этого законопроекта, это чтобы между отменой одного постановления и принятием другого закона не появилось вакуума, который может быть заполнен любым экологически опасным проектом.
Но, видимо, сначала должен быть принят новый закон, а потом уже отменен старый. Не наоборот ведь?
Ну, в министерстве поговаривают о том, что 643-е постановление уже якобы не действует. Но и в любом случае оно действительно действует слабо, потому что границ центральной экологической зоны по-прежнему еще нет.
То есть вы хотите сказать, что Министерство природных ресурсов занимает позицию отмены ограничений на деятельность в природоохранной зоне Байкала до того, как будет принят новый закон? То есть действительно образуется некий промежуток времени, который не определен никакими рамками, и тогда именно в этот промежуток может случиться все, что угодно в экологической зоне Байкала.
Судя по их заявлениям, да.
Но ведь в министерстве не могут не понимать, что это огромный риск.
Я не могу говорить за министерство. Из тех данных, которые у меня есть, у меня сложилось впечатление, что все они хотят сделать быстро-быстро-быстро, у них сроки до 1 июля. Они как-то это делают, стараются успеть, в результате вот из-за этой вот скорости получаются какие-то недодуманные решения. И в этой ситуации от министерства я могу ожидать все, что угодно.
То есть позиция экологов на самом деле, что не надо торопиться, надо спокойно разрабатывать закон и не ставить сроки типа 1 июля, до которого осталось всего там 10 дней?
Безусловно. Это во-первых. Во-вторых, безусловно, нужно совмещать границы центральной экологической зоны и территории всемирного природного наследия. И при этом наша в этом позиция отличается от позиции Министерства природных ресурсов не зацикливаться на водоохранной зоне. Потому что, насколько я знаю, Министерство природных ресурсов планирует водоохранную зону также растянуть на весь водосборный бассейн озера Байкал. Я думаю, что они встретят серьезное сопротивление со стороны министерств, во-первых, Министерства финансов, Министерства экономического развития. Думаю, что против этого будут регионы сами. Главное для Байкала даже не столько водоохранная зона, сколько центральная экологическая зона. Вот ее границы нужно разрабатывать сейчас самым тщательным образом, вносить, возможно, перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне, в федеральный закон об озере Байкал, делать это все максимально продуманно и рационально, и тогда, я думаю, цель будет достигнута.
А чем характерна экологическая зона озера Байкал и чем она отличается от других природоохранных зон?
Для центральной экологической зоны изначально, и это было согласовано даже с международной общественностью и ЮНЕСКО, и Международным союзом охраны природы, для нее вводилось специально именно ограничение на некоторые виды деятельности. Вот этим именно она и особенна. В том числе, если бы границы центральной экологической зоны, совпадающие с территорией всемирного природного наследия, были бы приняты еще в году 2004, а именно тогда они прошли государственную экологическую экспертизу, получили положительное заключение, то, я думаю, вот так особо в последующие годы, в 2005-2006, вопрос о нефтепроводе уже не стоял бы. Его просто нельзя было бы по закону там строить. Но, опять же, столько времени Министерство природных ресурсов тянуло с принятием этих границ, и сейчас они вдруг это гонят к 1 июля, это неправильно.
Моя коллега Марина Катас беседовала с руководителем байкальской программы «Greenpeace Россия» Романом Важенковым о том, как скажется на состоянии озера Байкал закон о внесении изменений в федеральный закон об охране озера Байкал. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов и уже почти 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На юге Москвы второй день продолжается акция протеста жителей поселка Бутово, не согласных с выселением из своих домов. В центре Самары на рынке произошел взрыв, ранены 2 человека. МИД России заявил, что тщательно проверит сообщение о причастности группировки, связанной с Аль-Каидой, к похищению 4 российских дипломатов в Багдаде. Власти Туркмении обвинили в шпионаже 2 граждан Франции, посольского советника по культуре Анри Томассини и сотрудника представительства ОБСЕ в Ашхабаде Бенджамина Моро. Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившему в январе нападение на московскую синагогу, и отправил дело на новое рассмотрение. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На очереди экономическая панорама. Слово Ивану Трефилову.
Тепловые электростанции холдинга РАО ЕС России не получают газ в достаточном объеме для прохождения летних пиков энергопотребления, сообщил сегодня председатель правления холдинга Анатолий Чубайс. В связи с этим они вынуждены переходить на резервное топливо, в основном мазут, из-за чего производство электроэнергии существенно дорожает. В РАО ЕС России не сообщили размеры ограничений в поставках газа, отметив, что они не повлекут отключений электроэнергии. Британо-голландский концерн Royal Dutch Shell подтвердил факт вступления в переговоры с российским концерном «Газпром» о создании совместного предприятия по переработке природного газа в синтетическое жидкое топливо, сообщила сегодня американская газета Wall Street Journal. В понедельник заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Рязанов заявил о намерении создать его в городе Надым в Западной Сибири. Строительство завода стоимостью от 7 до 8 миллиардов долларов и мощностью 12 миллиардов кубометров газа в год станет первым подобным проектом в России. Российский завод американской автомобильной компании Ford Motor в Ленинградской области 16 июня утратил право на беспошлинный ввоз импортных комплектующих, сообщило Северо-Западное таможенное управление. Этим правом завод пользовался со дня открытия в 2002 году. За это время компания Ford Motor, как отмечается в сообщении, не смогла повысить уровень локализации производства своих автомобилей в России, то есть местную его составляющую, до 40%, как предусматривалось соглашением с правительством России. Крупнейшая металлургическая компания России «Евраз Групп», зарегистрированная в Люксембурге, объявила о продаже 41% своих акций компании, контролируемой российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Стоимость сделки не раскрывается, однако по экспертным оценкам она состоит не менее 3 миллиардов долларов. В составе «Евраз Групп» – Нижнетагильский, Западносибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты в России. – Ей принадлежат также металлургические компании «Полини» и «Бертоли» в Италии и «Витковица Стил» в Чехии. Компания «Трансмаш Холдинг», крупнейший в России производитель транспортного оборудования, объявила о покупке немецкой компании «Фарцойтехник Дессау». Она является одним из старейших в Европе инжиниринговых и производственных центров, который специализируется на разработке и выпуске различных типов подвижного состава, пассажирских вагонов, пригородных и межрегиональных электропоездов, а также городского рельсового транспорта и различных комплектующих к ним. Сумма и условия сделки не разглашаются. Курс доллара на сегодня 27 рублей 4 копейки, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 6 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Ну и, наконец, долгожданное спортивное обозрение. Со мной в студии Дмитрий Морозов. Здравствуйте.
Добрый день.
Что, как всегда, о футболе. В первую очередь, наверное.
Как всегда, с 9 июня по 9 июля. Прежде всего, конечно же, о футболе. Но прежде очень важная хоккейная информация. Сегодня завершился очередной сезон Национальной хоккейной лиги. Завершился он первой в истории победой Каролины в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Впервые этот трофей достается Каролине. В решающем седьмом матче финальной серии Каролина одержала победу над Эдмонтоном со счетом 3-1. Теперь о футболе. Вчера были сыграны три матча. В группе H в Штутгарте сборная Испании одержала победу над командой Туниса 3-1. Причем испанцы по ходу уступали 0-1. Голы в составе европейской команды забили Раули дважды Торрес, один из которых с 11-метрового провел молодой испанский нападающий. У Туниса отличился Мнари. Таким образом, Испания набрала 6 очков и обеспечила себе участие в 1/8 финала чемпионата. В Гамбурге в этой же группе сборная Украины разгромила команду Саудовской Аравии 4-0. Голы забили Руссол, Ребров, Шевченко и Калиниченко. В активе сборной Украины стало 3 очка, у Туниса и Саудовской Аравии по 1 очку. И, наконец, в группе G в Дортмунде сборная Швейцарии одержала победу над командой Того 2-0. Голы забили Фрай и Барнетта. Швейцария догнала Южную Корею по очкам. У обеих команд по 4 очка стало. У Франции 2 очка, у Того очков нет. И эта африканская команда лишилась шансов на продолжение борьбы в плей-офф чемпионата мира. Список лучших бомбардиров возглавил Фернандо Торрес, в активе которого стало 3 гола. И о теннисе. Продолжаются несколько соревнований на травяных покрытиях в преддверии старта уимблдонского турнира. Третьего в сезоне соревнования серии «Большого шлема» в голландском Хертогенбосхе Мария Кириленко проиграла Пауле Суарес из Аргентины. Елена Риховцева в Истборне взяла верх над Даниэлой Гантуховой из Словакии, а Елена Веснина обыграла немку Юлию Шруф. Игорь Куницын в рамках мужских соревнований в Ноттингеме проиграл в стартовом раунде Жилю Симону из Франции в двух сетах. Вчера стартовал, кстати, квалификационный раунд уимблдонского турнира, и вчера же поступило сообщение о том, что американка Линдси Дэвенпорт не примет участие в Уимблдоне из-за недолеченной травмы. И, как известно, не примет участие в этом соревновании еще одна представительница американского тенниса Серена Уильямс.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Теперь более подробно о том, что происходило на полях, на футбольных полях Германии. Наиболее яркое впечатление оставила вчера феерическая победа команды Украины над сборной Саудовской Аравии, повторю, со счетом 4-0. Естественно, не остался в стороне и поделится своими впечатлениями и наш специальный корреспондент Олег Винокуров.
Крупная победа сборной Украины над командой Саудовской Аравии. Точно с таким же счетом, с каким украинцы перед этим проиграли испанцам. 0-4 и, соответственно, 4-0. Вот эта крупная победа дала повод говорить о психологии, которая играет немалую роль в футболе вообще. Ну, а в ходе такого турнира, как чемпионат мира, наверное, играет роль особую. Потому что в области психологии часто лежат причины и побед, и поражений. Вот казалось, украинцы, столь неудачно дебютировавшие на чемпионате мира, могли пасть духом. Тут на это намекали и многие журналисты, которые писали о том, что вроде бы после поражения от Испании украинских игроков, ну, в частности, упоминались имена там Гусина и Езерского, видели где-то в каком-то ночном клубе, якобы они были на веселе, но сами игроки и представители команды, естественно, это все опровергали. Ну, тут уже не поймешь, где правда, где полуправда, где вообще вымысел, да и особенно никто в такие подробности не вдается. Тут все-таки на первом месте футбол. Но так или иначе, можно было предположить, что крупные проигрыши испанцам наложат какой-то отпечаток на дальнейшее выступление украинской сборной на чемпионате. Но, к счастью, этого не произошло, и сборная Украины, как мы видим, ну, понятно, что соперник был значительно слабее. Саудовская Аравия, возможно, вообще одна из самых слабых команд чемпионата, но это в данном случае отношение к делу не имеет, потому что если ты не готов психологически нормально, то ты и заведомо более слабого соперника не сможешь обыграть. Как, допустим, не смогли это сделать французы. Вот уже второй матч на этом чемпионате они свели в ничью, но на день раньше, чем Украина с Саудовской Аравией, Франция играла с Южной Кореей. И тут вот как раз пример того, как бывает неважно обстоит дело именно с психологией, потому что у французов есть все. У них есть класс, у них есть опыт, мастерство, сыгранность. Все есть. А вот с психологией что-то явно не то. Наверное, зрители видели на экранах телевизоров, что французы пытались себе придать боевой настрой какими-то внешними, что ли, мерами. Вот все они вышли в напульсниках, на предплечьях, в цветах национальных флагов. Но это такая, видимо, мера, призванная объединить, что ли, команду, настроить ее на позитивный лад. Но даже она не помогла, французы не выиграли. Но, говоря уже дальше, развивая тему боевого духа и психологии, можно, естественно, привести в пример команду Того, которая обречена здесь на неудачи из-за постоянно развивающихся скандалов внутри команды со всеми этими премиальными. Болельщики, конечно же, знают всю эту историю, как тренер за 3 дня до чемпионата подал было в отставку из-за того, что руководство не выполняет обязательств перед игроками. Ну, потом игроки убедили его вернуться, но вместе с тем конфликт этот продолжался, и вот на матч со Швейцарией они не уехали вовремя, потому что отказались покидать гостиницу и таким образом пропустили самолет свой, который должен был их доставить на место матча. Ну, в общем, такие факторы вмешиваются, естественно, в футбол, в игру, и часто оказывают более решающее влияние на результаты, нежели очевидные всем, скажем так, позиции такие, как класс, мастерство и техника, тактика и все такое прочее.
Из Германии передавал наш специальный корреспондент Олег Винокуров. Ну, действительно, после такой победы 4-0, естественно, легче дышится. И перед последним матчем группового турнира с командой Туниса, конечно, у сборной Украины значительно настроение улучшилось. А вот как... Какое впечатление произвела эта победа на одного из ветеранов украинской команды, 32-летнего Сергея Реброва, который ответил на вопросы корреспондента газеты «Спорт-Экспресс». Какое настроение перед Тунисом? Будет непросто, отвечает Ребров. Тунис одна из сильнейших команд Африки. Постараемся победить. Если все будет в порядке, в 1/8 финала вас, скорее всего, будет ждать матч со Швейцарией или Францией. Какой соперник предпочтительней? Нам все равно, отвечает Ребров, на мировом первенстве слабых команд нет. Сегодня состоятся 4 матча. Завершаются групповые соревнования, начинается 3-й тур. В 18:00 по московскому времени начнутся матчи Эквадор-Германия. Эти сборные уже обеспечили себе участие в плей-офф. И в это же время начнется встреча Коста-Рики и Польши. И в 23:00 по московскому времени сыграют Парагвай, Тринидад и Тобаго, и Швеция, Англия. Сборная Англии, как известно, тоже досрочно обеспечила себе участие во 2-м круге чемпионата мира. На этот час, Михаил, у меня вся спортивная информация. Будем с нетерпением вновь ждать футбольных матчей.
Да, будем следить и болеть. Спасибо. Это был Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Через несколько минут в эфире «Радио Свобода», сразу после выпуска новостей, программа «Человек имеет право». Тема сегодняшнего выпуска – «Право на эвтаназию и на достойный уход». Участники передачи – главный врач первого московского хосписа Департамента здравоохранения города Москвы, основатель российского и московского хосписского движения Вера Миллионщикова, заведующий кафедрой общей психологии МГУ, доктор психологических наук, профессор Борис Братос, секретарь движения «Российские радикалы» Николай Храмов и журналист Ольга Беклемищева. Ведет программу Карен Агамиров. А вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Арслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго.
Руководство Ирана поддерживает терроризм.
Без притока мигрантов Россия просто не выживет.
Мы продолжаем искать двух солдат сил коалиции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Америка и НАТО не собираются размещать свои базы в Грузии. Мы можем сами обеспечить свою безопасность.
В палестинскую автономию прибыли 3 грузовика с оружием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».